Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров. И сегодня мы продолжим разговор об издательствах, поскольку несколько программ были посвящены разным издательствам. И в первую очередь тем, которые появились относительно недавно. Ну и многие из них вообще возникли после 2022 года. Хотя, разумеется, остались и некоторые старые издательства, уже существовавшие за пределами России. И сегодня мы поговорим об одном замечательном издательстве. Издательство «Тургенев» или «Эдисион Тургенев» в Париже. И мой гость Полина Думони. Полина, доброе утро. А вы, собственно, возглавляете издательство, как я понимаю.
Да, в общем, так получается, видимо. Странно, наверное, это странно, но почему нет? Да.
Полина, скажите, поскольку вот в моей программе я уже рассказывал в частности о Тургеневской библиотеке, которая стала не просто собранием книг, но своего рода таким культурным центром. И насколько я понимаю, один из книжных форумов среди тех, которые опять-таки появились в последнее время, это и книжная Пражская башня, книжная ярмарка в Праге и Берлинская книжная ярмарка. Я так понимаю, что вот уже второй год будет проводиться и в Париже своего рода книжный салон, да? Он будет в
Да,
конце этого.
он будет проводиться, да. Я надеюсь, что он получится.
Вот, но это, как я понимаю, где-то ближе уже к концу года, да, это ноябрь-декабрь.
Ну, он также будет в декабре, как и в прошлом году. Также.
Но, собственно, я не случайно об этом говорю, потому что Эдисион Тургенев, как я понимаю, непосредственно связан с Тургеневской библиотекой.
Да, связан своим
Ну или
происхождением, в
связано, но
общем,
если
потому
много,
что
да, или издательский дом, да.
да, ну если Тургенев, да, то есть да, то есть если издательство, то оно связано, конечно, то есть оно действительно сначала и изначально как бы в общем по сути издательский проект Тургеневской библиотеки, и создан он членами Тургеневской библиотеки Ривой Евстифеевой и мною, то есть она как бы выступила как первый автор. И мы, собственно, это получается, еще был 21-й год, когда мы познакомились, и тогда разбирали разные издания эмигрантские 20 века, как раз какого-то 1921, 22, 26 года. Одновременно с этим я писала тогда диссертацию по издательским стратегиям и французским издательствам Ивана Тургенева. То есть я по своему объекту исследования я специалист по Тургеневу. То есть специалист по Тургеневу во Франции, конкретно по тому, как он работал со своими переводчиками и издателями во Франции, где он прожил очень долго и где он основал Тургеневскую библиотеку. Вот. И мы с Ривой сделали большое исследование подробное об основании Тургеневской библиотеки. То есть как она, при каких обстоятельствах она была создана. И нам даже удалось найти некоторые совершенно новые и собрать воедино разрозненную информацию о том, как она создавалась, и что это был круг действительно Ивана Тургенева и Ильи Репина, и Читы Виардо, там Луи Полина Виардо, то есть это Валентина Серова, это очень, и при этом это студентки медицинского факультета, и это Петр Лавров, который тоже имел большую библиотеку, открытую читальню в Париже. То есть это вот такой, так получилось, что издательство, оно вышло из, понимаете, когда есть исследовательская работа, она такая архивная, очень тихая, когда ты занимаешься. Конкретно я занималась переписками издателей с Тургеневым и с переводчиками, и конкретно даже одним издателем Этселем, который еще был издателем Жюль Верна, такой издатель, очень яркий издатель XIX века, который очень много потом, очень много присутствовал в Российской империи, вообще в России, и мы все читали книги, изданные Этселем. Это и Гектор Мало, это и Виктор Гюго, это и Жорж Санд. То есть он был как бы такой как бы главный литературный издатель и создатель детской подростковой литературы, которая потом вся была переведена на русский. И вплоть до вот даже мое детство и мое отрочество — это чтение маленького Оборвыша, «Без семьи», изданных Эцелем, который был, ну, другом и много сделал для Тургенева во Франции. Он его издавал всегда, всё, с самого начала. То есть это такой важнейший человек для, вообще для европейской книжной культуры и вообще культуры. Ну и, в общем, поскольку вот такая была моя была работа в течение 7 лет, я все-таки 7 лет занималась этой историей, историей этих отношений, которая в итоге оказалась невероятно огромное количество людей участвовало во всем этом. И, конечно, создание писательской славы, да, как бы как создается писатель, это вот был объектом исследования моей диссертации. То есть каким образом издатель, переводчик, критик, критики, цензоры, как они создают вот эта гравитация культурного поля, как она формирует в конечном итоге текст, но она формирует и авторов, представление читателей. То есть там как бы есть такой еще момент отхода от вот этого знаменитого бартовского «автор мертв». Да, то есть автор вечно жив, и издатель тоже вечно жив, потому что он создает автора по своему образу и подобию. Это я шучу. Вот. Ну, в общем, короче говоря, и так мы дошли таким образом, поскольку я занималась Тургеневым, меня пригласили, собственно, Рива пригласила меня в Тургеневскую библиотеку стать ее членом ассоциации, и мы тогда стали... Естественным образом мой интерес обратился к поздней работе Тургенева во Франции, а именно создание Тургеневской библиотеки и общества помощи вообще соотечественникам, потому что Тургеневская библиотека была не первым проектом. Первым проектом было общество помощи художникам. И вместе с Верещагиным, и вместе с художник Маринис, Боголюбов, по-моему, да, сейчас я уже сейчас забыла. В общем, да, вот вместе они создали общество помощи художникам в первую очередь, а затем, в общем, это была инициатива, которая пришла от Валентины Серовой, вот студенток, медичек, которые приехали, которые были изгнаны из Цюриха указом посла Николая Орлова, им пришлось перебраться в Париж учиться, может, им запретили учиться в Швейцарии, и им помогал Петр Лавров, который тайно всегда общался и дружил с Тургеневым. Тайно, потому что их общение стало явным только после смерти Тургенева, когда Лавров во французских газетах написал письмо о том, что Тургенев на самом деле поддерживал журнал «Вперед» и поддерживал революционную молодежь. А надо понимать, что тогдашняя молодежь у того же...
Иван Сергеевич побаивался, наверное, просто признаваться.
Нет, он... Дело не в этом. Дело в том, что, ну, во-первых, он был тяжело болен, да, последние там примерно 8 лет своей жизни. То есть как бы его питался в основном молоком и жил на морфии, на опии. То есть это как бы... Он не был в той ситуации, когда у людей много энергии для того, чтобы столкнуться с хейтом, столкнуться с конфликтами, то есть столкнуться с тем, что тебя ненавидит еще кто-то, потому что, конечно, пока он был жив, его, естественно, ненавидела куча народа, и в особенности те же, кому он очень много помогал, в частности, вот левонастроенные читатели Тургеневской библиотеки. Это парадокс тургеневского вот этого, не знаю, габитуса, что ли, что его воспринимали как бы вашим и нашим, да, и он и левый с левыми, и правый с правыми, но при этом как бы при этом созданное им оказалось довольно прочным. То есть очень много было всего, а Тургеневская библиотека продолжает существовать, потому что она как-то... Вот за счет, возможно, вот этого свойства самого основателя, ее вот этого свойства выживать в ситуации, когда, ну, наверное, нужно какие-то принимать решения, они не принимаются, и в итоге как-то это все продолжает существовать. Да, то есть как бы отсутствие...
А Петр Лавров, какой... Да-да.
Да-да,
Полин, простите,
нет,
я перебиваю вас. Я просто хотел в скобочках. Вы стали говорить, что и
ага.
Петр Лавров принял участие просто в создании Тургеневской библиотеки, да, если
Да,
помогал, да?
конечно, он принял участие, но он не прямое, а опосредованное. То есть он перевел, была читальня в Цюрихе, которой он занимался, и которую Тургенев всегда поддерживал. То есть Тургенев поддерживал и читальню в Гайдельберге, которая была в 60, там, в конце 60-х годов. Потом была читальня в Цюрихе, которой занимался Петр Лавров, и там, собственно, были его студентки, вот Надежда Скворцова и так далее, которые потом в 1974 году было запрещено учиться вне России, во всяком случае, в Цюрихе, и вот они, значит, все перебрались в Париж к нему. То есть Петр Лавров, у него была квартира большая в Париже, где, собственно, была библиотека тоже. Вот. И, собственно, эти же студентки, но там просто так получилось, что одновременно с этим в 1974 году было несколько обстоятельств. Но первое обстоятельство — это была русско-турецкая война, которая привела к тому, ну, в ней французская общественность взяла сторону Турции. Соответственно, русские во Франции перестали получать работу. То есть к Тургеневу все время ходили же люди просить денег и работы, и он в 1974 году стало понятно, что работы нет ни у кого. А при этом народу из Российской империи во Франции много на заработки приезжало. То есть там было довольно, ну, много, не по нашим меркам. Много — это, например, 80, да? То есть там 88 человек по полицейским сводкам жило из Российской империи на левом берегу. Ну, то есть это не какие-то тысячи. Вот. Но было понятно, что им очень тяжело, что они им не дают работу, а работа там была какая-то простая. Например, не знаю, официантами не берут работать. Вот. И тогда понятно было, но было и много творческих людей. То есть были в 1974 году, например, Илья Репин был, у него он был бурсье, он был как это, стипендиат Эколь де Бозар. И был же стипендиатом Эколь де Бозар молодой Валентин Серов. Он приехал с матерью, Валентиной Серовой, которая довольно быстро подружилась с семьей Виардо. То есть она потом, они даже потом приезжали к ней уже в Петербург, то есть там с Полиной Виардо, с Клоди Виардо, Мариан. То есть с семьей Виардо она сблизилась. Так получилось, что вот этот круг... И были сестры Ге, то есть племянницы художника Николая Ге. То есть они там все были. То есть Ге, Серов, Репин. И получилось, что в Париже вот в 1974 году, с одной стороны, очевидные трудности у соотечественников, а с другой стороны, много людей, которые могут что-то делать и как-то помочь. И тогда вот они, значит, создали это общество помощи художникам, а дальше возникла идея. Валентина Серова пообщалась со студентками как раз, вот с Надеждой Скворцовой, студентками из общества Чайковцев. То есть они такие были радикальные девушки, которые как раз были из круга Лаврова. И получилось, что есть круг Лаврова студенческий, есть артистический круг художников-стипендиатов, и есть круг, ну, условно говоря, Тургенева-Виардо, который был составной. То есть Тургенев — это великий русский писатель, признанный в Европе. Луи Виардо в тот момент уже был депутатом 8-го арондисмана, 9-го арондисмана, то есть он уже как бы в политике. И Полина Виардо — известная певица, то есть тоже музыкальная среда, то есть такой музыкально-политическо-литературный круг Парижа, плюс художественный круг, плюс революционно-образовательный. И вот они соединились и создали читальню. И создали читальню, то есть то есть Валентина Серова послала молодую Марию Ге, племянницу Николая Ге, к Тургеневу на Рю-Дуэ. Она туда пришла и попросила Тургенева сделать литературно-музыкальный вечер в пользу читальни. Что и было сделано. И, соответственно, вот в 1975 году, в январе, был утренник, в котором Тургенев читал свои тексты. Там Успенский читал, Полина Виардо пела романсы на русском языке. И, в общем, они собрали определенную сумму, там, по-моему, 4500 франков. То есть там продавались билеты, то есть было собрано некое общество, которое пожертвовало эти средства. И на эти деньги было снято помещение и куплены абонементы газет, журналов. То есть Тургенев сам дарил, в принципе, абонементы эти, но это он делал всегда. То есть он дарил абонементы русских газет и журналов с первых дней своей жизни во Франции. Но надоело это, правда, книжным магазинам. Там, например, магазин в Галиньяне, который до сих пор существует, что самое смешное. То есть вот он в Галиньяне, он дарил подписку на некрасовский журнал. Да? То есть получалось, что это дом на Ривали, где он жил. И этот магазин до сих пор там существует. Ну, то есть он как бы он это делал постоянно, а библиотека, она стала вот тогда это было читальня на самом-то деле, то есть место, где можно было прийти, позаниматься, почитать газеты и журналы. И это место как раз было на, прямо напротив Сорбонны, Виктор Кузан, первый адрес у них был, там теперь, по-моему, Гарнье находится издательство. Вот. Ну, в общем, они сняли это помещение, и дальше уже, как бы, дальше уже Тургенев только помогал с арендой, помогал с покупкой книг, терпел неприязнь к себе как к человеку нереволюционного круга, как человеку прошлого века, прошлого эпохи, помещику и так далее. Вот. Но при этом он все равно пообщался с Лавровым, и всегда как бы они были близки. И вот, как бы, соответственно, но при этом Лавров он был как бы признанным революционером, а Тургенев был таким спрятанным революционером. И, собственно, когда он умер в 83-м году, он умер, и в тот же момент и Лавров, и там еще из круга Лаврова, ну, анонимная девушка публиковала письма в разных французских газетах о том, что на самом деле Тургенев поддерживал революционеров. И вот там вот это известное стихотворение «Порок», там, где девушка жертвует собой ради революционных перемен, а переведено оно не было, это из последних стихотворений в прозе, оно не было опубликовано при жизни Тургенева на русском. Оно было опубликовано посмертно на французском, в французской газете, а потом на похоронах Тургенева распространялось в списках уже на русском. И, собственно, похороны Тургенева, которые проходили в Петербурге при большом скоплении, ну, во-первых, народ, ну, видели, наверное, фотографии, да, Невский проспект, заполнены тысячами-тысячами провожающих. Ну, конечно, они были оцеплены полицией, но там внутри, вот в этой толпе, распространялись стихотворения «Порок». А это диалог вот действительно некого человека с девушкой, которая готова жертвовать своей жизнью ради светлого будущего. Вот. И это стало таким как бы неожиданным выходом Тургенева революционера, выход из шкафа. Он вышел посмертно. И, соответственно, таким образом обеспечил себе место в советском каноне, конечно. Да? То есть он вдруг перестал быть крепостником, там вот, помещиком или каким-то другом Николая Орлова, который там в аристократических салонах, как там писал Лев Толстой, передо мной ходил Тургенев и махал своей демократической ляжкой. То есть вот это вот как бы вот неприязнь к Тургеневу Дэнди, а он был Дэнди светским человеком, безусловно. То есть вот эти французские газеты про то, что Тургенев, Виардо опять на скачках, там они опять идут у какой-то принцессы в гостях. То есть он как бы действительно вел, и как там кто-то придирался, не помню, Надежда Хвощенская придиралась к тому, что пришел Тургенев, и у него какой-то оттенок перчаток был какой-то слишком изысканный. То есть вот этот светский Тургенев, который раздражал всех, но при этом имел как бы реальную возможность действительно что-то сделать, и делал это. Вот. И, собственно, в результате мы имеем действительно библиотеку, которая существует до сих пор, и она существует абсолютно вопреки исторической динамике какой-либо, и существует сама по себе, и это очень здорово. Вот. Ну и, соответственно, когда мы вот с Ривой познакомились и стали, значит, там заниматься этими иммигрантами, смотрите, иммигрантские, это арт-повера, это иммигрантская. Вот. И это все, конечно, было ужасно интересно. И потом, когда в 22-м году, с одной стороны, наступил 22-й год, а с другой стороны, я защитила диссертацию. Вот. И стало понятно, что высвободилось огромное количество времени и энергии. И поскольку все время всех доставало разговорами про издательство и про издателей, а их было очень-очень-очень много. Весь 19 век — это век издателей во Франции, во всяком случае. Даже есть вот есть такая как бы большая многотомная история издательств французская. И вот как бы 19 век, этот период, он называется век издателей. Вот, которые просто были все совершенно невероятные люди. И я это доставала всех, и мне говорили, ну хватит, ну Полина, давай уже хватит про них говорить, давай уже сама сделай издательство. Вот, и получилось, что как бы из такого совершенно Вот, ну, вот исследование архивно-историческое, и там написание диссертации или статей на эту тему, они как бы такие очень скрытые, такие интровертные занятия, и, а издательство — это такое публичное дело. Вот. И в этом смысле довольно, довольно невероятная, в принципе, для меня лично трансформация от... Я никак не планировала на самом-то деле. То есть такие вещи невозможно, в принципе, запланировать. Ну, в общем, так получилось, да, что мы стали делать это издательство, что мы издали интернатские рассказы с Ривой, и потом как бы я еще преподавала в университете достаточно интенсивно, и как-то следующая книжка вышла только через год. То есть у нас первая книжка вышла 7 апреля 23-го года, а следующая вышла 7 апреля 24-го. Вот. Но зато потом там сразу уже вышло 6 разных книг. Издательство поддержал фонд Эмилии Ильи Кабаковых, что было очень кстати, и это был такой как бы момент тоже важный. И дальше потом была Пражская ярмарка, вот, на которую, в общем, приехали со своими 6 книгами. И да, в общем, потом пошло, как говорится, как в анекдоте про Буратино, и пошло